Карина Вран. Огневик. Гори, гори, ясно.
Для чего тебе огонь? Сварить ужин или сжечь целый город? Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол? Все персонажи, места, заведения и события являются плодом воображения автора. Совпадения случайны. Возможно.
Так-с. Пока меня снова не сбили с мысли, с колеи воспоминаний, продолжу-ка я записи. Что значит «снова»? О, лучше не спрашивайте. Тяжела и неказиста участь узкого специалиста. Сдернули, понимаете ли, затушить одно возгорание. Очередное. В деревне на полсотни домов за год сгорело 7 из них, и клуб деревенский. Меня вызвали, когда шепотки о поджогах перешли в громкие заявления. Вспомнили про похожие серии пожаров в других населенных пунктах, не сильно далеко находящихся. Были и другие высказывания о происках потусторонних сил. Эти звучали тише, почти шепотом. Как-то так приплели к расследованию меня, и Шерстистый поучаствовал. Он-то тоже, как услышал эту деревенскую историю о ночных огнях, высказался за неслучайность возникновения пепелищ. Каких-то жаренец вспоминал недобрым словом. Скатались впустую. Никаких нечистых сил возле сгоревших домов кошар не унюхал. Погорельцы тоже ничего эдакого не замечали. Лучше бы, чем меня дергать, кто-нибудь из местных разорился на видеонаблюдение. Нет, человечка, шалившего по ночам, я сотрудником компетентных органов приволок. Только чуть меньше лени, чуть больше глазков видеокамер, и моя беготня вовсе не понадобилась бы. Когда я вернулся, узнал, что пропустил серьезный пожар в родном Питере, где тоже к гадалке не ходи, с нечистиками не советуйся. Явственно торчали уши жадюк и хапук. Парадники, когда мне про это происшествие рассказывали, грустно вздыхали. Птицы, мол, только гнезда свили, как рядом задымило, да жаром лютым обдало. За 20 лет знакомства с мифологической братьей я так и не перестал поражаться этой разности в отношении. Смотрите, курицу хоть в суп, хоть на вертел, хоть на жертвоприношение, а за гнездо птицы перелетной чуть ли не слезы льют. Выговаривали они мне за мое отсутствие и за неоказание помощи птахам в процессе состязания. Стоп! Что-то занесло меня. О состязаниях, как и о прочем, что из давнего прошлого за мной тянется, по порядку следует поведать. Я же для того и сел записи свои наколачивать, как говорит кошар, а понесло выкладывать про нынешнее. Не дело. Исправлюсь. Этот негодник уже и кисточки на ушах навострил. Очень его веселит, когда я пыжусь и пучусь в процессе записи воспоминаний. Хочется верить, что второе — пропучение. Это он о глазах говорит, о том, что большими они у меня становятся. Прошлое.
Помню такую пору, когда сосед соседа через челобитную обвинял в том, что смотрел тот на него зверообразно.
Серьезнейшим видом высказала Федя Ивановна палеолог. Мне тут же представилось, как тонет под ворохом исковых бумаг Макс Находько. Этому для зверообразного взгляда и волком оборачиваться не обязательно. В нем данная функция включена по умолчанию. Чуть погодя, когда летящие со всех сторон бумаги закроют шпалу с головой, ворох белых листов, испещренных чернилами, разлетится в стороны. Выпустит на волю взъяренного волчару. И полетят клочки по закоулочкам вместе с головами истцов-просителей. Федя Ивановна настояла на моем к ней визите на 4-й день от безрадостного события в гараже. Проще говоря, от дня, когда я стал убийцей. Если в деревенской истории с пущей-мертвущей и старушкой-медичкой, получавшей возврат проклятий по наследству, я стал пусковым механизмом, то тут никаких оправданий быть не могло. Я их и не искал. Огонь исполнил мою волю, и точка. Попрекнуть случившимся меня уже кто только не успел. Сергей Крылов за отнятую жизнь, Семен Ильич Рыков за утрату, возможно, единственной ниточки, способной размотать клубок дела Мельникова. Иван Афанасьевич и колдуна, погибшего при первом пожаре в том же злосчастном гараже. Домашние нечистики ругали меня за то, что не рассмотрел художество костюмчика. Это когда тот кисть в банку с чем-то красным обмакивал и водил той кистью по полу. Возражения о скудности освещения и плохом обзоре Овинника с парадником не трогали. Я же, не вникая в их претензии, отвлеченно размышлял о содержимом банки. Может, вовсе там и не кровь была, а краска на водной основе? Или вовсе вишневое варенье? Или клюквенно-брусничный конфитюр? Может, меня обездвижили, чтобы травить несмешные анекдоты, а я не мог сбежать от скуки? Это были пустые, бестолковые думы. Ими я завешивал неприятную картинку в памяти. Специалист по древностям пенять мне ни на что не стало. О погибшем она высказалась своеобразно.
«Фигуры раньше или позже оказываются в коробке», — одарила она меня очередным шахматным сравнением. «А хламу место в урне».
Фигура не справилась с пылинкой на доске. Выходит, не фигурой была. Про урну. Останков костюмчика как раз на погребальную емкость и набралось. К списку своих навыков и вероятных профессиональных качеств я теперь мог приписать услуги по кремации. Причем не обязательно посмертной. После равнодушного шахматного высказывания Федя Ивановна от чего-то переключилась на почти забытого мной спящего красавца. Моториста, который пострадал при другом пожаре на теплоходе. Того мужичка, кто мог стать жертвой пламени, но не стал. Моими в том числе стараниями. Чем он не угодил палеолог? Головой отлежал некое нежное место? Ну, когда валялся в отключке головой на саквояже, как на подушке. Серьезно, я о том мужичке и думать забыл, а она от чего-то помнит.
Нет, каков наглец. Ему жизнь спасли, а он исками закидал всех причастных, кого только смог приплести.
Не знаю, чего больше было в этом восклицании, негодование или презрение.
Времена меняются, люди остаются прежними. Миру ночи ветер в спину, а бедолагам все в лицо.
Палеолог, как я понял, обывателей не жаловал, за редким исключением. О ветре. Когда Чеслову ветер донес, что его без пяти минут ученика и подручного чуть на тот свет не отправили, он, Чеслов, взъярился. Вместе с Чесловым взъярился и ветер, обратив июльскую грозу в ураган. Вырывались с корнями деревья, рвались провода, разлетались осколками окна. Движение поездов в пригородах на несколько часов остановилось. Рабочая смена следующим вечером прошла с пустым залом и с раздевалками, полными зонтов. А уж как распирало от ехидства Борееву.
«Бюро находок? Здравствуйте, моя фамилия Смольный. Я тут крестик с позолотой потерял. Вам не поступало случайно заявки о нахождении?»
Смольный собор, точнее его основной купол, в результате буйства стихии лишился креста. Крестик золоченый, в 600 кг весом, и около 6 метров в длину был сбит молнией. И другому кресту перепало, правда, без падения. Тучеводец разошелся вовсю. Я на этот буйный шторм успел наглядеться. Сначала из салона авто, затем в провал на месте вторых уже ворот гаража. Или это прежние обратно поставили после первого происшествия? Сергей Крылов приехал на пожарище один, без подполковника. Семен Ильич был занят попытками утихомирить хозяина кладбища в Пушкине. О непонятной ситуации с казанским кладбищем служивый рассказывал нехотя. Дело было так. Кто-то сумел воздействовать на кладбищенскую нежить, а потом устроить погром с разбитыми надгробиями, с заваленными и перевернутыми крестами. Может, и еще с чем. Я за что купил, за то и продаю. Сторож, человек без всяких там паранормальных сил, попытался помешать безобразию. Ему пообещали повешение, затейливое, вниз головой, с последующим кровопусканием. Сторожу хотелось жить. Нормальное стремление. Я его отлично понимал. Так что беспредел продолжился. Там, на том же кладбище, еще и склеп обнаружился, изрисованный занятной символикой изнутри. Понять масштаб негодования хозяина кладбища, не того, который сторож, а не живого, я мог. Я бы тоже был дико зол, если бы меня вырубили в собственном доме, разнесли жилье, извозюкали стены и пригрозили бы кошару умерщвлением. Так что Семен Ильич с тем могильным вандализмом застрял всерьез и надолго. Самого Сергея тоже дергали который день. То одно случалось, то другое. Баламутило наш город. Одних пожаров за прошедшие дни было больше 50, и это не считая ложных вызовов. В огне сгинул один дощатый дачный домик в садоводстве, и ковен северных ведьм лишился еще одной участницы. Я уточнил. Нет, не Злате досталось. Усталый парень в милицейской форме делился со мной произошедшими событиями, а в моей голове звучало. Я столько шума наводил тут, загонял псов шелудивых и меры принял. Неужели это все дело рук костюмчика? Ради того, чтобы под шумок расправиться с одним единственным мной? Нет, в такой размах мне решительно не верилось. Слишком круто. В то, что охрана перепилась, не случайно. Верил. Это тянуло на принятые меры. Что до прочего, убежден, там иные цели преследовались. Особенно тот кладбищенский разгром. Да, если хозяин кладбища, что бы тот из себя ни представлял, в ярости столь же суров, как Чеслов, то в Пушкин в ближайшее время соваться не стоит. Я бы сказал, что мне там нечего делать, но в Пушкине живет Барташ. Живет с сестрой, и меня к себе не звала ни разу. Оно и понятно, у меня во всех отношениях удобней. А так, нехорошо было бы поехать в гости к девушке и отхватить случайно метко брошенным крестом. Не соборным, могильным. И услышать вдогонку что-нибудь вроде «низко полетел, к дождю». Ладно, про Барташ потом. И про Чеслова потом. Судя по сведенным в линию соболиным бровям, хозяйка дома что-то мне поведать решила. А ее слова мимо ушей пропускать не стоит.
«Андрюшенька, милиция установила личность погибшего».
О каком именно погибшем речь, я понял без уточнений.
«Его звали Игорь Викторович Липин».
Дальше я молча слушал, как хозяйка сухо перечисляла факты биографии моего несостоявшегося убийцы. Моей жертвы. 33 года, не состоял, не привлекался, прочие не. Профессию я не угадал. Юрист он был, а не банковский служащий или искусствовед. Жил с матерью. У матери паралич нижних конечностей. Когда он не пришел домой, мать сполошилась. По ее заявлению и сопоставили. Вообще мне повезло, что таксист смог подтвердить часть истории с совместной поездкой и с нестандартным ее поездки, завершением. Он, водитель такси, очнулся уже после завершения осмотра гаража Крыловым. Там же, в черном нутре дважды выгоревшего гаража, я поклялся луной в том, что сказанное мной сказано без утайки, а душегубство свершилось в попытке защитить себя самого. Формулировку подсказал Сергей, сам бы до такого не додумался. Причем я сначала эту клятву дал, а только потом подумал о Проскуне Карасишне. Об участии в случившемся дочке водника я служивому не сказал. Пронесло. Видимо, не столь серьезное то было умолчание, раз не посчиталось за утайку. Полагаю, толкование именно мои действия с моими же словами соотносило. И со словами-действиями погибшего. Липин, который Игорь Викторович, не относился к миру ночи. Он был обыватель. И это обстоятельство, похоже, здорово бесило Федю Ивановну. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивали коллег Игоря Липина, шерстили его знакомства, особенно недавние, проявляли бурную деятельность. Как преподнесли матери Игоря факт гибели сына, палеолог не сообщила. Не думаю, что ее сей нюанс волновал хоть сколько-то.
«Должен остаться след»,
— без особой, впрочем, убежденности сказала хозяйка квартиры.
«Некая она, упомянутая в разговоре, в монологе, может быть вашей общей знакомой».
О том, кто такая она, я думал чуть ли не постоянно. Безрезультатно. Не было у меня кандидатур на эту роль. О чем я и сказал на чистоту специалисту по древним рукописям и прочему, прочему. И еще одно соображение присовокупил. «Его мать нуждается в уходе», — с ощущением давящей плиты поверх груди озвучил я. «Что теперь с ней станется?» Взгляд Феди Ивановны потеплел. Похоже, я поторопился с выводами касательно ее отношения к простым смертным.
«Верно подмечено. «Есть у вас потенциал, Андрюшенька»,
— похвалила меня она.
«И с поиском покровителя не стали затягивать, и выводы делаете верные. Покровитель ваш, конечно, тяжел и буен нравом, зато и силен. А за догадку про старшую Лапину хвалю. Знакомые влекомые одно, а судьба матушки сгоревшего другое. Не исключено, что к Зинаиде Петровне наведается кто-то из всей группы или даже организации».
Во рту появился привкус, будто вместо цельных ягод в креме, недавно съеденного пирожного, были куски соли. Тот, кто пытался меня укокошить, а в результате сам стал прахом, и тогда-то не тянул на злодея. А теперь в свете приоткрывшихся подробностей. Возможно, мои представления о злодеях далеки от реальности. И матерые убийцы, если не все, то через одного, рассказывают своим жертвам несмешные анекдоты, с сожалением твердят о неприятной, но жестокой необходимости, дымят, как паровоз, а вне своей преступной деятельности заботятся о больных родителях. Как знать.
«Не беспокойтесь, меры уже приняты»,
— по-своему истолковала мою гримасу палеолог.
«К даме приставлена сиделка. Без пригляда она не останется».
«Когда наблюдение утратит актуальность?»